Тема проповеди. От помолвки до свадьбы. От обручения до бракосочетания. Или тайна 42 стоянок. Когда вы читали эту недельную главу, задавались ли вопросом, а какая связь? Начинаете читать муж, сначала отец, потом жених, потом муж, и они имеют какие-то права над невестой, над женой, и могут отпускать обеты. И потом вдруг начинается перечисление стоянок и заканчивается книга чисел. Ну, немножко об обетах и вообще о сути помолвки или обручения и свадьбы. Как бы в еврейском народе изначально сложилось такое правило. Правда, сегодня уже не очень придерживаются, к великому сожалению, этого правила. Но в духе Писаний, когда молодые люди, парень и девушка, решают связать свои судьбы на всю оставшуюся жизнь, то сразу свадьба не происходит. Сначала происходит обручение. Обручение или помолвка. И есть разные варианты, как это проходит. И это называется кидушин на иврите. Вы знаете, кадош – святой, да? То есть время освящения. И вот именно начиная с момента кидушин до свадьбы, это уже называется нисуин на иврите. Так вот, до этого момента много событий должно произойти. И первое, которое происходит, это невеста, она становится отделенной для своего мужа, для своего жениха. Ну, естественно, и жених посвящает себя в свою невесту. Да? То есть, вот это время кидушин, освящение, отделение, оно занимает определенный промежуток времени. Не может быть так сразу, что сегодня кидушин, а завтра или в конце недели уже нисуин. То есть, за это время не произойдут в жизни этих людей те процессы, которые в конечном итоге приведут к финишной прямой. Чтобы вы понимали суть вообще этого процесса от обручения до помолвки, Бог желает приготовить невесту для мужа, кость от кости, плоть от плоти. Чтобы когда жених, то бишь уже муж, увидит приготовленную невесту, он скажет: да, это жена моя, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Ясно, что мы говорим, конечно, о библейском народе, о мужах, боящихся Господа, о невестах, которые ходят в страхе Господнем. Так вот, за этой важной традицией, в принципе, можно разглядеть ту глубину взаимоотношений между Богом и его народом. Потому что есть время, когда человек, приходя к Богу, он не сразу становится его женой, но происходит этот момент обручения. И мы здесь сидящие, мы обручились с сыном Бога. Вот глядя на вот эти функции жениха по Торе, в контексте отпущения обетов, есть там одна особенность. Ну, во-первых, казалось бы, что после свадьбы у мужа уже больше прав, да, и больше полномочий во взаимоотношениях с женой. Оно может быть и так, но в одном моменте у жениха больше прав и полномочий до свадьбы. Вот с момента помолвки до свадьбы есть один момент, в котором у жениха больше прав, чем уже после свадьбы. И вы знаете, если мы читаем, что и отец, и муж уже могут отменить обеты, которые жена берет как бы на будущее, и если муж услышит, то если он промолчит, значит, обет состоится. Если муж, или отец, да, услышит и скажет: нет, обет я отменяю, то обет не состоится. Но это все как бы на будущее. А вот во взаимоотношениях жениха с невестой есть еще один момент, что жених имеет право освободить помолвленную с ним невесту от обетов прошлых. И вот через это мы можем увидеть ту величину власти и полномочий нашего жениха, скажем так. По большому счету, смотрите, чтобы вам всегда видеть в одних и тех же событиях как бы два уровня. Тора говорит как бы об одних и тех же событиях, но мы можем видеть, как эти события накладываются на жизнь каждого отдельного человека. И это работает в жизни каждого человека. И вместе с тем, эти же события, они также работают и в масштабе всего народа. То же самое. То есть, чтобы вы понимали суть этого процесса, не случайно начинается, значит, недельная глава с отпущения обетов, потому что это третья заповедь. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Потому что твои уста должны говорить «да, да, нет, нет». Все остальное от лукавого, так Иешуа сказал. Если ты что-то сказал и потом передумал, то по сути ты уже произнес имя Бога напрасно. Но чтобы вам легче с этим согласиться и понять, когда вы говорите «я буду делать то-то», Бог уже послал своих ангелов по всему пути, чтобы охранять вас, когда вы будете делать это и вести вас. А ты вдруг дошел до этого момента, чтобы идти и говорить «не, я буду вот это делать». И пошел туда делать, а там ни защиты, ни охраны. Так вот, значит, вот эти два уровня, чтобы далеко не уйти. Но мы знаем, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И мы знаем, что Христос внутрь нас есть, говорит апостол Павел. Это тайна, сокрыта от всех родов. И что же происходит? Когда ты приходишь к Богу и веруешь, что Сын Божий умер за тебя, то в этот момент происходит возрождение Христа в тебе. Есть такие понятия, мы приходим в полноту возраста Христова, да, мы идем, совершаемся, чтобы в конце концов прийти вот в ту надежду призвания, в которую Бог нас призвал быть сынами Бога, да. Мы идем этим путем. И где-то как-то у нас есть недопонимание сути этого процесса, я попробую сейчас вам немножко рассказать, вот сегодняшняя недельная глава, она как раз помогает в этом, ну, это все хорошо увидеть. Так вот, на фоне отдельно каждого человека, что происходит? Значит, Бог повелевает из тьмы воссиять свет. И в твоей душе воссиял свет, свет Машеха. Стань спящий, и осветит тебя Христос. Христос – это слово Бога, это имя Бога, это естество Бога. Там не убавить, не прибавить, там уже ничего, там полнота, да? Но Он воссиял внутри нас. Где воссиял? В душе, да? В душе какой? Та, которая из праха. Так вот, суть процесса, Бог говорит, наблюдайте, чтобы хлеб мой приносить мне время, которое я определил. Смотрите, мы знаем, что хлеб сходит с небес. Это живое слово. И оно сходит и дает жизнь всему, каждому, который принимает это слово. Что происходит? Хлеб сходит с небес. И в душе нашей, как семя, вы возрождены, как Петр говорит. Не от тленного семени, но от семени нетленного, от слова живого, да? То есть, внутри нас возрождается это нетленное семя. И по сути, чтобы вам понимать вот эти взаимоотношения мужа и жены, вот с того момента, когда возродилось это семя, да, это муж, это Христос у вас, да? Так вот, все остальное время пути, это когда душа, которая суть моя из праха, да, обрученная Христу, возрожденному мне, она должна пройти вот эти 42 стоянки, о которых мы будем говорить, чтобы прийти в такое состояние, чтобы кость от кости, плоть от плоти своего мужа, да? Вот суть этого процесса. Как вот в песне мы пели, тут у нас есть такие чудные слова, Бог проговорил через нашего брата Наума. Ты есть любовь моя, в тебе моя вся жизнь. Я умираю для себя, для тебя, чтобы жить. Вот это как раз суть всего этого процесса. Вот суть этой смерти, о которой Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, в 10 главе. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Вот видите, вот это суть всего этого процесса. Вот мы по жизни идем сейчас с Машехом. Вы мне скажите, свадьба уже состоялась? Нет. Свадьба еще не состоялась. Идет время, когда готовится невеста для Агнца. Так вот, мы сегодня как раз и будем говорить о вот этом вот замысле Бога, как Он готовит невесту для Агнца. Мы посмотрим, как это происходило в Писаниях на примере выхода Божьего народа из Египта. Мы увидим реально, где и когда что происходило. И это для нас как образ, чтобы нам сейчас увидеть, как это происходит вообще в нашей жизни и в жизни всего тела Машиаха, да, который называют церковью. Я не против слова «церковь», главное, чтобы там было правильное содержание этого термина. То есть все, которые верят в единого Бога и послушны Его Слову, то есть своему господину, жениху своему, Машиаху. Так вот, от Кидушин до Несуин, или тайна 42 стоянок. Немножко о 42 стоянках мы сейчас поговорим, но прежде я вам покажу в местах Писания, ну, на примере Израиля, как он выходил из Египта, где, когда, что происходило, чтобы вы увидели, ага, вот это, значит, было обручение, а где свадьба, а вот это вот свадьба, ага, и мы увидим, какие требования были при обручении, и мы увидим, какие требования уже при свадьбе были. И мы увидим разницу во взаимоотношениях Бога, когда ты еще невеста и когда ты уже статус жены приобретаешь. Да? То есть это все видно, да? В Писаниях мы это увидим. И на фоне Нового Завета, в Писаниях Нового Завета, мы увидим точно ту же самую картину. Я вам покажу места Писания. Может, даже много объяснять не буду, просто буду показывать места Писания и будем идти потихонечку. Вам этого будет достаточно, чтобы просто это увидеть, как это работает сегодня. И когда вы это все увидите, вы поймете, что действительно, не участвуя в этом процессе совершения своей души, то есть не участвуя в процессе приготовления своей души в естество своего мужа, да, господина, ты в конце концов можешь прийти на это время, когда свадьба будет. А он скажет: знаешь, то, что ты веришь в то, что я умер за твои грехи, хорошо делаешь. Но вот в твоей душе я не вижу своего естества. Вот не вижу своей кости, не вижу своей плоти. Поэтому я не знаю тебя, ты не моя жена. Вот чтобы такого не случилось, надо очень хорошенечко, да, разобраться во всех этих процессах. И тогда будут вам говорить, не будут говорить, что вы под благодатью, что закон вам не нужен. Вы уже сами внутри будете точно знать, чего вам делать. И что значит отменил закон заповедей и заменил закон учением заповедей? Тогда все становится понятно. Потому что заповеди, они были, есть, это суть завета. Ну так вот, давайте поговорим немножко о том, что происходило в Торе с Израилем, когда он вышел из Египта. Значит, кидушин. То есть, время помолвки. И время, когда Израиль был невестой. Смотрите. Иеремия, 2 глава, 1 стих. «И было слово Господа ко мне. Иди и возгласи в уши чрева Иерусалима. Так говорит Господь. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мной в пустыню, землю незасеянную». Видите, да? То есть Бог сам говорит, что в то время, когда ты пошла, когда ты вышла из Египта и вообще не думая ни о чем, пошла за мной в пустыню, ты как любящая невеста пошла за мной. Ну, что было там, мы, в общем-то, примерно знаем. И, может быть, даже мы сейчас через вот это понимание увидим некоторые события. Ну, например, для меня было не совсем понятно вот та ситуация, когда Моисей разбил первые скрижали. Потом сначала он вынес свой шатер за стан, общался с Богом, просил прощения. Потом он поднялся второй раз и 40 дней был опять на горе второй раз. И со вторыми скрижалями он спустился именно на праздник Йом-Кипур. Так вот, второй раз, когда был Моисей на горе и молил о прощении, Бог ему свое имя провозгласил. Исход 34 глава, помните? В Инаке, Ло Инаке. Значит, раскаявшегося очищу, не раскаявшегося не очищу. Прощаю всякое беззаконие и грех, и идолопоклонство, все что угодно. Главное, чтобы человек раскаялся, и тогда его очищу. И вот, когда Моисей молится о прощении, приводит свои аргументы, слыша имя Бога, и ходатайствует о том, чтобы Бог шел с народом. В 34 главе, там дальше, вот этот обновленный завет, ну как бы тот завет был разрушен, Моисей разбил скрижали. И вот в 34 главе с 10 стиха Господь обновляет свой завет. И вот там такие стихи, которые для меня как бы всегда были непонятными. А с кем же вообще в конце концов Бог заключил завет? Если вы внимательно читали, у вас, наверное, тоже возникал такой вопрос. Я просто сейчас несколько стихов почитаю, и вы поймете, о чем речь. Вот именно поймете в контексте взаимоотношений жениха и невесты. Вы знаете, статус невесты, он, ну, обручились молодые, да? Началось время приготовления. Это тесное время, это время, когда обоих сажают в скороварку, закрывают крышку и начинают варить. Варить до такой степени, чтобы из двух хороших, они же каждый думает, что они хорошие, чтобы они в конце концов разварились, потом сварились, и когда открыл котел, чтобы уже был один хороший, да? Потому что одна плоть должна стать, один хороший должен стать. И по сути, ну, не все выдерживают вот эту варку и открывают котел раньше, кто-то к мамочке бежит, там жаловаться, вот он такой-сякой. Ну, потому что не понимает, если бы вот изначально учили человека пониманию вот этих процессов, то никаких проблем бы не было уже там по всей жизни, потому что были бы как одна плоть, и всю оставшуюся жизнь были рабами Божьими, светом Божьим в этом мире. И род благословенный до тысячи родов. Так вот, смотрите, такие маленькие штрихи вот этого времени от обручения до свадьбы. Это я на своем опыте даже увидел реально в жизни, как это происходит. В писаниях, во взаимоотношениях Бога с народом я вижу то же самое. То есть, взаимоотношения жениха с невестой, да, ну как бы обручились, как бы хотели. Ну что-то там тесно стало, ну вдруг оба решают, ну не сложилось. Ну как бы один соскакивает с этой ступеньки этого паровоза и говорит, ну пока. Никаких претензий нет ни к жениху, ни к невесте. Ну, соскочил или соскочила, ладно. А во взаимоотношениях мужа с женой соскочить уже не можешь. Если попробуешь соскочить, смертный приговор. Потому что уже скреплен клятвой. Потому что союз между мужем и женой уже скреплен клятвой. И тот, кто разрушает клятву, тот подписывает себе сам смертный приговор. Так вот, во взаимоотношениях вот это время, я говорю, ну, непонятно, с кем Бог заключает этот завет, когда дает вторые скрижали, мы сейчас почитаем. Но по жизни, да, когда молодые обручаются между собой, да, они действительно отделяются друг для друга. Мы как-то говорили, что когда происходит обручение, жених берет одно кольцо, при обручении нет двух колец. Есть только одно кольцо, которое жених берет и одевает жене на указательный палец правой руки. То есть, как бы обуздывает этот указательный палец, чтобы он больше не командовал. Вот суть обручения, она как бы в одном жесте. Так вот, во время этого обручения, я это все так подробно рассказываю, чтобы вы понимали о сути взаимоотношений наших с Богом. Потому что, по сути, мы сейчас находимся вот в этом статусе, когда Он одел каждому из нас на указательный палец обручальное кольцо. И это время идет приготовления нас, как невесты. Мы почитаем потом в Писаниях, что говорит Новый Завет об этом. Так вот, есть некоторые нюансы вот этого времени от помолвки до обручения. Допустим, если кто-то из вот этих обрученных совершает неверность, измену, и как бы это скрывается. Вы знаете, чем это кончается? Это кончается тем, что всю оставшуюся жизнь после женитьбы эта пара будет страдать от супружеской неверности. То есть, если ты не убьешь эту заразу в себе вот в момент этого пути обручения, да, от помолвки до женитьбы, то всю оставшуюся жизнь семья будет страдать именно от супружеской измены. Или один будет изменять, или другой. Вы это видите, как это в физической жизни происходит между мужем и женой. Мы это видим в Писаниях, то же самое. Мы видим, что это идолопоклонство не было разрушено. Сейчас мы все читаем 77-й Псалом. Вы же видите, как там все рассказано. Просто прочитать 77-й псалом, и можно все увидеть. И народ входит в обетованную землю и не убивает до конца этих всех врагов, и не убивает, потому что входил тоже, до конца не был с духом халева, да? И вот в итоге вся жизнь, она полное мучение, потому что все время тянет к каким-то другим богам, все время идет измена своему мужу. Видите, как это все взаимосвязано? И я своим детям говорю, у меня двое уже вот близко как бы, и я им говорю, если вы хотите всю оставшуюся жизнь жить в любви друг к другу и верными быть друг другу, то не дай Бог сейчас вот позволить какую-то измену. Второй момент – интимная близость. Если ты позволишь сейчас, вот во время вот этого времени помолвки, до бракосочетания, интимную близость, то в итоге это тот же самый блуд. Дети, которые у тебя родятся, оно будет уже против закона все время, потому что оно зачато в противлении закону. И ты обрекаешь себя опять на страдания, потому что сам не сохранил это ложе и не сохранил святость. Всю оставшуюся жизнь семья будет страдать именно от супружеской измены. Или один будет изменять, или другой. То есть вот как бы через простую жизнь вы можете увидеть эти такие простые элементарные законы верности. Но они точно так же работают в жизни народа. Я бы сказал, что они так работают в жизни народа, и отражение мы можем увидеть в своей жизни, как это работает. Но Он нас обручил с женихом, который имеет власть прощать нам и отпускать обеты даже прошлой жизни. Так вот, Израиль был в пустыне невестой, Иеремия 2 глава. А когда же он стал женою? Ну, прежде давайте прочитаем этот исход 34 главу, и вы увидите этот обновленный завет, который Бог заключает с своим народом после того, как Моисей второй раз поднялся на гору Харив и 40 дней там пробыл и получил вторые скрижали. То есть вторые скрижали – это и есть суть вот этот второй обновленный завет. Исход 34 глава, 10 стиха. «И сказал Господь, вот я заключаю завет». Смотрите, как странно, да? «Я заключаю завет», и две точки стоит. Видите в Библии у себя? «Пред всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Как-то странно завет звучит, да? Вот я заключаю завет. Перед всем народом сделаю чудеса и страшные чудеса. И все это я буду делать для тебя. В разговор с Моисеем. То есть, можно даже подумать, что Бог заключает завет только с Моисеем. После этого греха, в 33 главе, смотрите, в 1 стихе. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее». То есть, Бог говорит, вот тот народ, который ты вывел из Египта, это твой народ. А в 34 главе он говорит, вот я заключаю завет с тобой, что перед всем этим народом я сделаю чудеса. И вот смотрите дальше. Дальше он дает заново повеление и перечисляет все свои законы, которые должен хранить народ, с которым он заключает завет. А во главе этого завета стоит Моисей. Я все читать не буду, но там и праздники, и разрушение жертвенников, и не вступать в союз с жителями земли, в которую ты войдешь. Все здесь есть. Все эти проблемы, которые потом возникли из-за нарушения этого завета, из-за чего страдал народ, все здесь есть. И в конце, значит, 25 стих. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». Это, между прочим, очень серьезный закон. «Не изливай крови жертвы моей на квасное». То есть, если ты решил участвовать в хлебопреломлении, то не дай Бог тебе прийти туда с каким-нибудь грехом внутри. Потому что на тебя будет изливаться кровь Божьей жертвы, а ты квасной. У нас в среду будет хлебопреломление, во вторник пост, поэтому приготовьте себя, да? Потому что от этого многие страдают и умирают, как говорит апостол Павел. «Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа твоего, не вари козленка в молоке матери его». Вот смотрите, «самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа». Я уже не говорю о том, что у нас в садах сейчас все растет. Часть тех ягод ты можешь пересчитать деньги и принести, положить как благодарность Богу, чтобы все, что остальное там, оно было сохранено и умножилось в следующий год. Это тоже закон. Но речь идет здесь еще о другом, о том, что те плоды в тебе, которые уже Бог в тебе, ты принеси в Дом Божий, ты положи это уже на служение Богу. Первые плоды. Кто-то подошел, я же не могу говорить, вот ты будешь делать это, вот это будешь делать. Но Бог тебе будет говорить, что ты можешь делать. А ты просто подходишь и говоришь: пастор, я буду это делать. Мне Бог сказал, что я могу это делать. Пастор говорит: вперед. Понимаете? Так это работает. Добровольно, инициативой снизу, с благословением сверху. Тогда все настоящее, тогда все работает, и все мы служим, каждый тем даром, который имеем, братьям и сестрам. И нет никакой обязаловки. И вот конец. «Не вари козленка в молоке матери его». И 27 стих. «И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах я заключаю завет с тобой и с Израилем». Видите как, да? И, казалось бы, непонятно, с кем же Бог заключает завет. Там он говорит: веди этот народ, который ты вывел из Египта, а здесь говорит: заключаю с тобой и с Израилем. И когда мы читаем уже в Новом Завете, в послании евреям, где апостол Павел говорит, что не все вышедшие из Египта были с Моисеем. Так вот, Израиль — это те, которые с Моисеем. И по большому счету Исаия 49 глава нам говорит, что имя Израиль — это имя Иешуа Машех. И когда Бог сказал Иакову, что ты теперь будешь не Иаков, а ты теперь будешь Израиль, это вот план всей жизни для Иакова, чтобы пройти вот эти 42 стоянки и прийти в полноту возраста Христова, стать Израилем. Это план для каждого из нас. Ну вот, значит, завет. И мы дошли до... Моисей, значит, сошел с этими скрижалями, и народ начал двигаться по пустыне, и вы все знаете отчет этих 42 стоянок. И очень интересен сам вот этот стих, который начинает описывать вот эти стоянки. У нас в русском переводе написано числа 33 глава, 1 стих. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской». Как бы, ну да, понятно, станы, то есть остановки, и ничего не видно в глубине, да. А если смотреть, как написано на иврите, то там написано: «вот странствия сынов Израиля, которые вышли из страны египетской». И в контексте вот самой фразы, которая написана, понимается так, что до тех пор, пока они не вошли в обетованную землю, все эти странствия, вот эти 42 стоянки, которые перечисляются, они все были процессом выхода из земли египетской. И мудрецы задают такой вопрос, как бы недоумевают. Выход из земли египетской — это была всего первая стоянка, когда вышли из Рамзеса и пришли в Саккоф. То есть, по сути, вышли из Египта, правда? Уже началась другая земля, и дальше ходили. Но в тексте написано, что странствия сынов Израиля, которые вышли из Египта, и подразумевается, что это все странствия относились к выходу из Египта. Ну, в русском как бы этого вообще непонятно, а в иврите это раскрывается именно следующим образом: через понимание слова «Египет» – «Мицраим», и через понимание слова «земля обетованная», о которой Бог говорит: «земля прекрасная и просторная». Так вот, слово «Мицраим» – это в оригинале с иврита «теснота». Зажатость, несвобода, другими словами. Так вот, суть странствий из земли египетской, суть странствий из тесноты, из несвободы в землю просторную и прекрасную. Вот эта суть, весь этот путь занимает 42 стоянки, о которых там перечисляется. И чтобы понять, что же стоит за каждой стоянкой, каждая последующая стоянка в сравнении с предыдущей, она приводит человека в больший простор. То есть, я сегодня иду с какой-то стоянки на следующую стоянку, да? И я понимаю, что я иду сейчас от какой-то несвободы вот в ту свободу, которую меня Господь хочет вести. И вы знаете, вы каждый можете посмотреть сейчас, а в какую свободу Бог меня хочет ввести? Может быть, сразу вы и не сможете ответить, но когда вы постоите в молитве, вы увидите. Вы увидите, о чем Бог вам неоднократно говорит. Это тебе не надо, сынок, это тебе, доченька, не надо. Ну, сколько раз я тебе буду говорить? Ну, когда же ты, наконец, станешь сильным, чтобы отказаться от этого? И вот ты как бы слышишь, и я вам скажу, идет процесс созревания. Рано или поздно ты созреешь. Конечно, лучше раньше, тогда меньше страданий там в этой пустыне, да? Меньше этого продолжительность пути. Но рано или поздно ты к этому придешь. Может быть, есть такие вещи, которые тебе Бог говорил и вел уже в эту свободу, и ты как бы сначала поверил, а потом так тебя наехало. А проверка-то как идет в эту свободу? Именно туда, куда тебя Бог ведет, именно там у тебя сгущаются обстоятельства, и все на тебя давит так, чтобы ты отказался туда идти. И свобода-то именно приходит именно через то, что ты проходишь через всю эту тесноту, оставаясь в вере, что ты выбрал правильное направление, что ты решил послушаться Бога. И знаете, для чего это нужно? Потому что когда ты пройдешь через все это и дойдешь туда, то ты уже победил. Ты уже победил. Вот смотрите, два взгляда на весь этот путь, на все эти 42 стоянки. Тот, который стоит со стороны Египта, смотрит, да? Но это еще плотской человек. И он смотрит, и о, ужас, и от того надо избавляться, и там умирать, и там умирать, и это все, и от этого отказываться, и все. А где же я для себя поживу немножко? Тут как бы все надо отдавать, все ему доверять, и уже идти за мной, и... Ты плачешь, и ты смотришь, тебе это кажется трагедией. А тот, который смотрит уже со стороны обетованной земли, смотрит на весь этот путь, который прошел, он смотрит и радуется, говорит, да, вот тут я научился побеждать вот эту зависимость, да, вот эта стоянка, я тут преодолел вот что-то такое, да, вот это вот, и здесь я свободен стал наконец-то от этого, и вот смотри, сколько надо было пройти. То есть тот, который в тебе, который растет, для него эта вся стоянка, это вот как раз вот этот путь преображения в кости плоть от своего жениха. Ну, ясно, что на этом пути плотской он его меньше и меньше становится, а духовного становится больше и больше. И мы знаем, что когда закончилось это поражение, вот в прошлой недельной главе мадианитяне, когда соблазнили Израиль, да, мы там читаем, что когда закончилось это поражение, умерли все, которых Бог приговорил умереть в пустыне. То есть вот как бы закончился этот процесс, и все обновленное поколение, оно уже стояло на входе в обетованную землю. Ну вот, и смотрите, на входе в обетованную землю что-то происходит такое, о чем я ни разу не слышал, чтобы кто-то акцентировал на этом внимание, но я сейчас сакцентирую, чтобы показать суть, разницу между обручением, которое было, которая предлагала как бы всем, вышедшим из Египта, быть невестой, да? А вот здесь уже идет свадьба, Нисуин. И вот смотрите, это второзаконие. Можно начать с 26 главы 16 стиха. «В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять постановления сии и законы, соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от всей души твоей. Точка. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его и слушать Его голоса. И Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его». Вы услышали эту мысль? Смотрите. Вот ты стоишь и обещаешь Господу, что ты будешь ходить всеми путями Его, исполнять все законы Его и заповеди Его, и слушаться гласа Его. Ты проговариваешь это в сердце своем, и Господь тебе обещает ныне, что ты будешь его собственным народом. Как бы мы знаем, что и там был его народ, да? Мы знаем, что его народ вышел и из Египта, но мы помним, как вошел его народ в Египет, это была одна семья. Бог заповедал Аврааму научить сынов после себя ходить путями Бога, да? А то, что произошло в Египте, и тот народ, который вышел, и все, что дальше происходило, мы видим, что это было временем, когда Бог работает со своим народом, да? Но это было время от обручения, потому что Бог не мог сразу наложить на народ вот эти обязательства. Он сказал, если ты будешь, исход 19 главу, народ сказал, да, будем. И буквально только заключили завет, и сразу грех золотого тельца. Народ как бы хотел, но вот это вот то, что внутри, оно было такое сильное, что народ не смог устоять. Ясно, что Бог желает доброго для каждого из нас, он понимает. И поэтому он как бы не прощается сразу с этим народом, да, скажет, все, ты не прошел тест, свободен. Нет, он просто дает время, как мы читаем в притче о семени, Иешуа говорит. Бог посеял семя, враг посеял семя, и ангелы говорят, слушай, тут какие-то вылезли, не разбери поймешь, вроде с виду как хлебный колос, а колосьев нет. Может, мы пойдем выдергаем их? Он говорит, нет, ничего не выдергивайте до конца. Потому что ты можешь, не разобравшись, выдернуть там, где семя, просто оно еще не проросло. Поэтому мы и живем вот в этот период, когда и плевелы, и колос вместе. И не дай Бог нам выдергивать, потому что Павел говорит, доколе не придет Христос, никто судить права не имеет. Лучше думай о себе, чтобы тебе плевелом не быть. Так вот, смотрите. Еще 27 глава, ну с 1 по 10 стих, Бог повелевает, значит, перейдут через Иордан, поставить два камня и на них написать весь закон. И 9 стих. «И сказал Моисей и священники, и левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». Слышите, да? 27, 9. «В день сей ты сделался народом Господа Бога твоего». Как бы непонятно, а кем был народ до того? Тоже был народом Господа. Но разница между невестой и женой, вот здесь как раз вся и раскрывается, потому что вся 28 глава идет, если ты будешь ходить моими путями, вот все благословения, которые принадлежат верной жене, будешь головой, будешь на высоте, никому не будешь должна, будешь давать долг, не будешь хвостом. И дальше там вторая часть 28 главы. Если ты не будешь верной женой, да, вот что к тебе придет. И вот 29 глава, смотрите, с 1 стиха. Вот слова завета, которые Господь повелел Моисею поставить с сынами Израилевыми в земле Моавитской, кроме завета, который Господь поставил с ними на Хориве. Видите? Завет был на Хориве, и это завет обручения. А вот здесь вот, когда пришла свадьба, более строгие требования к жене. Вот слова завета, дополнительного завета, который Бог ставит своему народу в земле Моавитской перед входом в обетованную землю. И дальше в этой же главе, с 10 стиха, смотрите. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоего до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним». Видите, какая разница? Вот когда муж и жена уже бракосочетаются, то они не просто соединяются с собой заветом друг с другом, но они соединяются между собой еще клятвенным договором верности. Понимаете? Вот это то, о чем я хочу вам рассказать и показать. «Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом». Видите? То есть без этого клятвенного договора ты не входишь в статус его народа. Ты остаешься еще невестой, у которой двусмысленный статус. Захочешь соскочить, можешь соскочить с этой ступеньки. дабы сделать тебя сегодня народом и ему быть тебе Богом, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову». Вот по сути то, что мы рассмотрели, это в общем-то такой непреложный духовный закон во взаимоотношениях Бога со своим народом. Помните, когда Бог создал Адама по своему образу и подобию? Вводит его в Эдемский сад, и он говорит: «Все можешь есть, только не ешь от дерева познания добра и зла». Дает ему заповедь. Когда ты начнешь есть от дерева познания добра и зла, всю смерть умрешь. Мы видим также народ, который Бог создал в пустыне, подводит его в обетованную землю и говорит: «Вот тебе земля просторная, я тебя научил всему, что тебе надо, она принадлежит тебе, иди завоевывай ее, но не ешь от дерева познания добра и зла. Как только вкусишь, сразу куча неприятностей, вот вся 28 глава придет в твою жизнь». Значит, мы увидели, что путь Израиля из Египта до обетованной земли, и это тайна 42 стоянок, это путь Израиля от невесты до жены. Теперь немножко хочу поговорить с вами о этих 42 стоянках, потому что в этих 42 стоянках тайна вот этого пути, или можно сказать, от невесты до жены 42 стоянки, вот так вот. Тайна пути 42 стоянок – это значит путь от невесты до жены, если так просто сформулировать. Но это что касается тех событий, которые были в жизни народа, который вышел из Египта, шел в обетованную землю. Теперь мы перенесем все это на нашу жизнь и посмотрим, как же это все в нашей жизни работает и какая же наша главная цель, где мы сейчас находимся, куда мы сейчас идем, что от нас требуется. Значит, первая мысль – вот эта вот тайна 42 стоянок, она в Новом Завете сразу начинается, Матфея 1.17. Читаем. «Итак, всех родов от Авраама до Давида, 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон, 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа, 14 родов». Сколько всего родов от Авраама до Христа? 42 рода. Вы видите, от Авраама до Христа, от человека, которому Бог сказал: «Выйди из родства твоего, выйди из земли твоей и иди в землю, которую я укажу тебе», до Христа, до полноты возраста, да, будем так сказать, 42 рода. То есть это как бы на личном уровне мы видим. Еще. Вот эта 42 цифра, она в книге Откровения особенно, но у Даниила тоже, она трансформируется в 42 месяца. Книга Откровения вообще, она вся покрыта тайною, но когда мы читаем вот эти 42 месяца, ну давайте немножко посмотрим, чтобы вы понимали, о чем речь идет. К примеру, написано, что 42 месяца язычники будут попирать святой город. Откровение 11 глава, да? Вот смотрите, второй стих. «Внешний двор храма исключен, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца». То есть, вот сейчас как бы мы переходим на уровень духовный понимания вот всех процессов, которые начались в жизни человечества, в жизни Божьего народа с того момента, когда пришел Христос. Значит, мы читаем, что 42 месяца будет Иерусалим попираем язычниками, внешний двор. В Евангелии от Луки, мы помним, Иешуа рассказывает о последних днях в 21 главе. И в 24 стихе написано: «И падут от острия меча и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». И мы видим, что 42 месяца времена язычников, которые будут попирать внешний двор. Заметьте, в храм все равно они не вошли. Попирают только внешний двор. Значит, следующий момент, 42 месяца. Жена, которая родила Машеха, которую Бог прячет в пустыне, он прячет ее на 42 месяца. И еще там же, это Откровение 12 глава, можно увидеть связь между временем, временами и полувременем, о котором пророк Даниил говорит, это то время, когда будет царствовать четвертый зверь, мы видим, что связь очень простая. 42 месяца, можно поставить знак равенства, это время, времена и полувремя. Вот смотрите, это Откровение 12 глава, ну с 5 стиха. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». 1260 дней разделить на 30 будет 42 месяца. И теперь смотрите дальше, здесь же, 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Ну вот мы видим время, времена и полувремя, жена, которая будет скрыта в пустыне. Мы видим, что это 1260 дней, и мы понимаем, что речь идет о тех же 42 месяцах. Мы перейдем сейчас еще к Даниилу, просто еще здесь рядом в 13 главе книги Откровений мы тоже можем увидеть, что именно столько времени назначено этому богохульному зверю действовать на земле, а пророкам проповедовать, двум пророкам проповедовать истину. Это Откровение, 13 глава, 5 стих. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». Вот тут вот еще тайна этих 42 месяцев, я бы хотел вам 17 стих показать, 12 главы книги Откровения, чтобы вы увидели, что с того момента, когда родился Машиах, и он умер и воскрес, и сел одесную Бога, значит, вот эта жена, которая родила, то есть иудеи, те, которых Бог называет иудеями, она скрыта в пустыне. То есть дьявол хочет ее достать, но не может. И она скрыта, она и сейчас скрыта, дьявол не может ее, он посылает там реку, чтобы вовлечь ее там в свое движение, ничего не получается. Они верны закону Бога, и дьявол ничего не может сделать. Вот Бог их хранит, это как раз те, которых сегодня некоторые христиане пытаются спасать тем, чтобы привести к тому Христу, который научит их есть свинину, который сказал, что закон Бога вам не нужен, мы под благодатью. Вот здесь об этом написано, вот смотрите, 15 стих. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою». То есть вода, мы там дальше увидим, это народы, чтобы увлечь ее. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену». Заметьте, рассвирепел на жену, потому что иудеи остались иудеями, верными закону Бога. «И пошел вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот видите, это как бы характеристика тех же самых 42 месяцев. Времени, времен и полувремени, когда двор храма попираем язычниками, когда Иерусалим отдан во власть язычников, и брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Давайте еще в Даниила в 7 главе посмотрим, и мы увидим, что по сути это время и есть время власти четвертого зверя, 7 глава Даниила. И мы знаем, что суть царства четвертого зверя – это Рим. Первый – это лев, это Вавилон. Второй – медведь – это Персия. Третий – барс – это Греция, Македония. И четвертый – это зверь, отличный от всех остальных, очень хитрый, лукавый – это Рим. Так вот, чтобы все не читать, можно начинать читать 7 главу с самого начала. Я хочу вам прочитать здесь, ну, с 17 стиха. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков». То есть, вот эти два стиха однозначно говорят, будет четыре царства на земле. И что бы они тут ни изобретали, как бы они ни изгалялись над святыми Божьими, закончится их царство, все, и царством овладеют святые. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными, когтями медными, пожирал, сокрушал, остатки попирал ногами, и о 10 рогах его, и о другом вновь вышедшем, перед которым выпали 3, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, пожирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон Тору, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Видите? Вот как бы со всех сторон можно увидеть суть того духовного времени. Ну, с Израилем мы видели, как от горы Хорив до входа в обетованную землю, и что происходило на обетованной земле, это мы все видели. Нам теперь важно понять, что работает в нашей жизни и как. И вот видя то время, в которое мы живем, что зверь рассвирепел на жену, на иудеев, и он вступил в брань со святыми, которые хранят заповеди и имеют свидетельство Иешуа. И его задача сделать все, чтобы отменить праздничные времена, то есть праздники Господни, потому что вот эти праздники Господни, которые в 23 главе Левит, это не просто праздники. Это времена, это эпохи, это вехи в развитии всего человечества. И он хочет это отменить, он хочет как бы сказать людям, что ну, убрать как бы всякое свидетельство проявления Божьей власти здесь, в этом мире. Сказать, что я Бог, вот как я хочу, так и будет все. И, конечно, самое главное давление именно на тех, которые это хранят. Понимаете? То есть все будет делаться для того, и вот эти 2000 лет уже с тех пор, как началась эта брань, все делается для того, чтобы увести людей от хранения заповедей, увести людей от соблюдения праздников, от соблюдения шаббата, потому что те, которые соблюдают шаббат и святят его, они свидетельствуют, что придет седьмой день, придет тысячелетнее царство, и будет царство Бога на земле, как и на небе. Суть шаббата. Шаббат был сотворен последним, как мудрецы говорят, но от замысла она была первой, чтобы совершить вот это царство Божие в мире нижних, чтобы Бог мог жить в этом мире через людей, и чтобы властвовать именно вот в этом мире нижнем. Ну вот, теперь, как бы вы понимая вот эту духовную атмосферу, в которой мы живем, я хочу теперь несколько стихов из Нового Завета, и на этом буду заканчивать, почитать вот суть того процесса, который с нами происходит, и где и как, и что происходит с нами, когда мы становимся невестой, и что невеста должна делать, и как жених о ней заботится. Все это есть в Писаниях. То есть вы сегодня выйдете, и я думаю, через все, что вы слышали, вы вдруг осмыслите вообще всю свою судьбу, вообще место свое в истории человечества, понимание той ситуации, в которой вы конкретно сейчас находитесь. И вам легко будет сразу определить вот то главное направление, в котором вам надо двигаться. Потому что можно говорить много, но согласитесь со мной, главная цель невесты какая? Стать женой. Все ведь просто. Раз уж ты обручилась, выбрала себе любимого, то по-любому главная цель невесты – стать женой. Это в масштабе всего народа, а в масштабе конкретно каждого человека, я уже говорил, надо душу, моя душа, меня, человека, смертная душа, которая наполнена познанием добра и зла, человек из плоти и крови. Так вот, мне надо эту душу очистить от всего моего познания, которое я имею, и принять познание своего мужа, да, своего жениха, его образ мыслей, его понимание мироздания, его отношение ко всему, то есть напитаться им. Иешуа говорит: если слова мои пребудут в вас, то вы истинно мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть, через все это мы, во-первых, познаем истину, а во-вторых, становимся свободными, и суть нашей свободы – это власть над грехом. Грех наш больше не порабощает, мы свободны от него. Мы сильнее его, потому что уже не мы живем, а он живет, как бы наша душа посвятила себя. Вот суть этой смерти, о которой Иешуа говорит в Евангелии от Матфея, в 10 главе. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее. Вот видите, вот это суть всего этого процесса. Ты есть любовь моя, в тебе моя вся жизнь. Я умираю для себя, для тебя, чтобы жить. Ну вот, просто бегло местописание прочитаю и на этом буду заканчивать. Значит, Кидушин. 2 Коринфянам, 11 глава, 2 стих. Апостол Павел говорит. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Видите, обручение. Павел говорит, я обручил вас единому мужу и обручил вас. Мне этот муж дал задание, чтобы привести вас в такое состояние, чтобы вы стали чистыми девами. Потому что невеста же должна быть достойна своего жениха. И в Колоссянах 1:28 он разъясняет, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот он весь этот процесс погружения души в своего жениха. Да? Когда ты полностью погрузишься, ты уже совершенным становишься, ты уже одно естество со своим живущим в тебе женихом. Вот он весь этот процесс, тайна пути 42 стоянок, путь от невесты до жены. Дальше. Ефесянам 5:27. Что делает жених в это время? 5 глава 28, там больше надо читать. С 25 стиха. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить себе ее славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Вот он то, что делает сам жених. Он приходит в нашу жизнь и говорит, все, что ты делал, делала, я тебе прощаю, все вот те обеты, которые ты там в прошлой жизни взяла, я все это беру на себя, я все тебе отпускаю, ты свободна. Сейчас никто не имеет власти над тобой, ты посвящена мне. Вот я одеваю на тебя вот этот обручальный перстень, вот смотри и теперь научайся не сама себе быть командиром в жизни, а научайся быть послушной мне, а я есть Слово Бога. Вот он весь процесс. И он для этого и умер, и Павел работает для того, чтобы представить нас совершенными. Ну и что же будет дальше? Ну, мы понимаем, что цель наша, конечно, раз мы невеста, стремится стать женой. Так вот, нисуин, то есть бракосочетание. Откровение 21 глава 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе, смотрите, какое сочетание, жену, невесту Агнца». Казалось бы, сначала непонятно, вот раньше я читал, думаю, как, читал комментарии и говорят, ну, жена здесь потому, что как бы речь идет о женщине. Смотрите, пойдем, я тебе покажу жену, невесту Агнца. То есть, как бы жена – это статус уже жены. А по сути, свадьба-то еще не состоялась, значит, она не жена, а еще невеста. И непонятно, как это так. Пойдем, я тебе покажу жену, невесту Агнца. Все понятно. То есть, ангел хочет показать Иоанну ту невесту, которая уже готова стать женой, которая приготовила себя. Понимаете? Ну вот, в Откровении, там же, 21 главе, во 2 стихе, Иоанн говорит, «Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». То есть, вот этот небесный Иерусалим, там, где в конечном итоге комплектуется полный состав вот этой невесты Агнца, вот Иоанн его увидел. В послании евреям в 12 главе апостол Павел нам говорит, вот тем, которые сейчас идут, вот тот статус жены невесты Агнца. Он говорит, 22 стих, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, и торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства. И к ходатаю Нового Завета Иешуа, и крови кропления, говорящей лучше, нежели кровь Авелева». Вот мы приступили к этой горе, и все для того Павел и делает, чтобы нам действительно подняться на эту гору и утвердиться там. Вы где-нибудь когда-нибудь слышали комментарий, о какой церкви первенцев речь идет? А кто эти первенцы? Откуда они? Где они? Откуда они взялись? Как бы мы тут все еще совершаемся, а там уже есть церковь первенцев. Я бы мог вам сейчас ответить, поскольку времени нет. Я рекомендую вам поразмышлять над этим, да? Так вот, тут же Ефесянам 5 глава, еще немножко о невесте, и потом несколько слов о женихе и все. Значит, Павел говорит невесте. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего, то есть он, и мать свою, и прилепится к жене своей, то есть к нам. И будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так вот, мы увидели вот этот путь в Торе и в Новом Завете. И мы понимаем вообще, что же от нас требуется. Тут уже говорить можно, конечно, много, но как бы вы теперь понимаете суть всего этого процесса. Я хотел еще несколько слов сказать о женихе. О женихе, о его статусе, чтобы мы понимали, кто наш господин. Насколько заинтересован, что он оставляет отца, оставляет то величие и славу, которую он имел там, приходит сюда в образе раба, и искушен во всем, и научается послушанию, не согрешает ни в чем, и в конце концов умирает для того, чтобы помочь своей невесте преодолеть вот эту власть прошлой жизни, власть этого Египта, провести ее через эти все 42 стоянки и привести ее в полноту возраста, в то состояние, когда невеста – жена Агнца. Деяния 10 глава, смотрите. 34 стих. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Деяние 10. «Он послал сынам Израилем слово, благовествуя через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее во всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». Я обращаю ваше внимание вот на 36 стих. «Сей есть Господь всех», то есть читай как «Господин всех». Дальше мы видим, почему он Господин, потому что Бог был с ним. 38 стих. «Бог помазал его Духом Святым, и он исцелял всех, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего того, что сделано в стране иудейской». И дальше 42. «И он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». В чем суть имени? Тогда как понимать, всякий верующий в него получает прощение грехов именем Его? Если имя Его пребудет в тебе, то значит, ты прошел все эти 42 стоянки и устоял, и принял его природу. И вот через это тебе грехи все твои прощаются, понимаешь? Потому что когда в конце будут судить тебя по делам, то будут смотреть на ту природу, которая в тебе. И если в тебе его имя, если в тебе его слово, то ясно, что все грехи прощаются. А если ты все эти 42 стоянки говорил: спасибо тебе, Господь, что ты умер за мои грехи, но там в себе ничего не изменил, как был рабом греха, так и остался рабом греха, то вот как раз в этот момент это все кончится. Потому что написано: всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. Так вот дальше, смотрите, написано, что он судья живых и мертвых. Деяния 17 глава, написано в 31 стихе. Там вначале говорится о едином Боге, которым мы живем и движемся и существуем. И дальше Павел говорит, 30 стих: оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную, Бог будет судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Видите, да? Мы видим, что в 10 главе мы читали, что он есть судья живых и мертвых. В 17 главе мы видим, что он судья, потому что Бог через него будет судить. Почему через него? Потому что он слово Бога, слово судить будет мир. Ну вот, какой у нас жених? Он прекрасный, он и строгий. Он добрый, он милостивый, он умер. Он отдал свою жизнь за то, чтобы приготовить себе жену. Чистую, непорочную, святую. И понятно, что, вы знаете, когда я заплатил дорогую цену за что-то, чтобы это принадлежало моим детям и было для них благословением, они это попирают ногами, то как я на это буду реагировать? Я терпелив, я знаю, что есть время, пока должно все созреть. Я понимаю, что каждый из нас будет делать ошибки, каждый из нас с первого раза никогда не послушается. Пусть я буду неправ 1000 раз, Господи, прости меня, чтобы каждый из нас сразу послушался. Когда Бог говорит. И когда Он говорит: сынок, ты же знаешь, как правильно. Давид говорит: не успокойся, пока не получу свидетельство, что ты опять со мной. И вот так вот Он нас ведет. Он знает сердца наши, Он показывает нам, что в сердцах наших. И только для того, чтобы помочь нам действительно освободиться от этого. И все это Он делает посредством предопределенного им мужа. Потому что когда свадьба состоится, тогда Бог будет на земле, как и на небе. Воля Божия будет на земле, как и на небе. А мы все вместе с нашим главой, мужем, а мы тело, мы будем храмом этого Бога, который будет ходить здесь вот в этом мире. Да прославится Его имя. Будьте благословенны. Амин.